это как программировать непосредственно сервисы в облаке, в интернете, и как программировать богатые, красивые интерфейсы на клиентских устройствах. Соответственно, в основе облака лежит концепция трех экранов. То есть мы должны иметь возможность получить доступ к этому облаку, к облачным сервисам с различных устройств, с телефона, с компьютера, естественно, и из нашей гостиной. Да? То есть вот Xbox — это один из примеров устройств, которые подключаются к облаку. Соответственно, для программирования этих устройств существуют различные подходы. Почему Microsoft находится в очень удачной позиции здесь? Потому что Microsoft, технологии Microsoft используют платформу .NET, которая работает, в общем-то, на всех этих устройствах. И в качестве основных технологий для программирования богатых интерфейсов сейчас принято рассматривать технологии Silverlight и XNA. Это технологии, которые работают на, как вы видите, широком диапазоне устройств. Silverlight позволяет создавать богатые интерфейсы в браузере, на компьютере и на новом поколении телефонов. Да, мы вам покажем сегодня, как выглядит телефон Windows Phone 7 от Microsoft и как под него программировать на технологии Silverlight. И технологии XNA служат для создания динамичных игровых приложений, опять же, на диапазоне устройств для Xbox, для телефона и для персонального компьютера. И на этом я приглашаю опять Константина Кичинского. Костя расскажет вам про Silverlight и, я надеюсь, научит вас создавать на нем приложение.
Еще раз здравствуйте. Значит, если говорить про Silverlight, то тут история, она довольно простая. Silverlight в настоящий момент он позволяет разрабатывать, как сказал Дима, под несколько устройств. Можно разрабатывать приложения Silverlight, которые работают в браузере, и они могут быть, соответственно, кроссплатформенными. Можно разрабатывать приложения под Windows, которые будут работать непосредственно на десктопе. Я покажу такой пример. И можно, соответственно, разрабатывать приложения, которые работают на телефоне. Примерно на вот таком. Я покажу, как это делать. Давайте я для начала покажу несколько примеров приложений на Silverlight, которые мне, в общем-то, очень нравятся. С начала сегодняшнего дня вы уже, на самом деле, несколько приложений таких видели. И эти приложения, соответственно, это тот же самый Bing Maps, который полностью сделан на Silverlight. Это World технология, которую вы видели для трехмерных сцен фотографий, она тоже полностью сделана на Silverlight, вот это клиентское приложение. Характерный пример для технологии C-Dragon или Deep Zoom, о которой я уже говорил, является Hard Rock Cafe. Это на самом деле был один из самых первых примеров, на которых это, собственно, было очень хорошо видно. И давайте я покажу какой-нибудь классический пример. Значит, что это такое? Это огромная коллекция фотографий, которые вы можете смотреть, приближать, рассматривать информацию о них, фильтровать по различным тегам и так далее. Если посмотреть, давайте я все теги сниму. Вернусь назад. И, соответственно, характерный пример, что такое C-Dragon и технологии, которые положены в DeepZoom в основу, можно посмотреть на вот таком вот классическом примере, который, может быть, многие из вас видели. Но общий смысл такой, что вот такие коллекции, в принципе, каждый из вас может сделать, в том числе, самостоятельно. Ну, вот примерно вот так вот. И, соответственно, общий смысл в том, что вот весь этот интерфейс, он сделан на Silverlight. Давайте я покажу другой пример, который показывает работу с данными. Давайте для примера возьмем мировых лидеров. Это приложение, которое сделано с помощью Pivot Viewer. Pivot Viewer — это специальный control или приложение, которое вы тоже можете взять и скормить ему ваш набор данных. И он, соответственно, в зависимости от тех параметров, по которым эти данные характеризуются, может вам их легко фильтровать и представлять в удобном для вас виде. Например, я могу отфильтровать только президентов таким вот образом. Можно добавить премьер-министров. Можно выстроить их в какие-то категории в зависимости от того, соответственно, что вы выбрали. Как видно, у нас в основном среди руководства это президенты и премьер-министры. В разных странах и королей их всего лишь 13 и всего лишь 3 королевы. Можно отфильтровать по странам, по возрасту и так далее. И вот такое динамичное представление с фильтрацией, с переходом в те или иные категории, это, соответственно, сделано полностью на Silverlight. Давайте я покажу другой пример. Это пример на Station.ru. Это проигрыватель, который позволяет делать станции. Значит, я извиняюсь за выбор музыки. Я выберу просто наугад почти. Давайте сделаем не хит. И давайте... Наверное, это почти незнакомые имена, да? Вот. Это плеер, который отфильтровывает, и он играет... Я надеюсь, у меня сейчас... Пардон. А звук идет? Это плеер, это радио, которое вы можете сохранить. Это сделано на Silverlight, и вы его можете запустить даже out of browser. Другой пример технологии Silverlight – это Silverlight Media Streaming, live streaming, который позволяет проигрывать видео, и причем не просто проигрывать видео, а вот здесь вот можно видеть, здесь есть слайдер, который позволяет вручную ограничить. Здесь, вот, как видите, здесь прорисовывается скорость битрейта, ее можно ограничить вручную, можно, ну, для примера, а в целом она подстраивается под ширину канала. И независимо от того, какой у вас битрейт, она позволяет выдавать качество картинки, которое позволяет непрерывное проигрывание. Еще один пример приложения на Silverlight – это те, кто пользуется Twitter, наверняка видели не раз, это Seismic Desktop, приложение, которое сделано полностью на Silverlight. Если кто-нибудь сейчас напишет с тегом Studey что-нибудь, то, наверное, оно здесь появится в ближайшее время. Это приложение, которое работает out of browser. Вы можете просто зайти на сайт Seismic и сказать, поставить мне это приложение. Он поставит вам его out of browser. Интересная особенность приложений вот такого рода – это то, что они полностью безопасны, они работают в песочнице. Но я его закрою, чтобы оно не выскакивало с оповещениями. Давайте я покажу, как делать приложение на Silverlight. Я сделал довольно простое приложение. У меня открыто Visual Studio. И давайте создадим новый проект. Давайте куда-нибудь его сохраним. Я надеюсь, будет не очень страшно, если я сохраню его туда же, где текущая директория. Давайте я напишу это Silverlight Demo. Сделаем просто приложение на Silverlight, обычное приложение, которое делается. Здесь возможны различные опции. Можно установить, например, шаблоны, которые позволят вам сделать приложение с навигацией, с готовой, которое уже будет оформлено в той или иной тематике, там, под контролы Windows, под контролы в теме метро или что-нибудь в этом духе. Сама технология Silverlight, она, собственно, когда изначально создавалась, она базировалась на, отталкивалась, она называлась изначально .pf Everywhere. Соответственно, идея этой технологии, изначально .pf в том числе, в том, чтобы отделить представление от логики. И, соответственно, весь интерфейс, он описывается в виде XAML файла, вот такого. Давайте я нижнюю панель скрою. Это XAML файл, в котором, собственно, можно писать какой-то код в виде разметки. Давайте сделаем пример простого приложения, которое будет называться Hello World. Не, не будет оно Hello World. Давайте напишем Hello Students. Вот. Здесь у меня появилось... Соответственно, текст Hello Students. Давайте я запущу мега-приложение. Оно называется Zoom It. С тем, чтобы все было видно. Так, сейчас. Дубль 2. Да, у меня какая-то проблема с ним. Сейчас я соображу, что здесь не так. давайте мы сделаем по-другому. Я на самом деле сделал большую ошибку. Я не знаю Visual Basic. Но это не должно нас смутить, поэтому я делал проект на C-Sharp. Так, давайте я заодно сразу сделаю более сложный пример. Соответственно, вот здесь вот, давайте я просто увеличу шрифт, чтобы было видно. Здесь я добавлю несколько вещей. Я верну текстовое поле, текст-блок. И давайте добавим сюда прямоугольник. Сейчас вы узнаете, зачем он нам нужен. Давайте. У меня здесь веб-камера. Мы в этот прямоугольник сейчас будем транслировать вас. Ну, допустим, 480 на... 320. И давайте добавим сюда кнопку. Нажатие на которое мы, соответственно, будем отрабатывать нужные события. Так, и мне еще нужно сделать здесь он клик. Соответственно, события, которые у меня будут срабатывать. Картинка моя выглядит примерно вот так. Вот она выглядит некрасиво. Давайте мы все это сделаем немножко хитрее. Мы возьмем стек панел. И сделаем вот так вот. Теперь все стало лучше, кажется. Вот, у меня появилась кнопка, у меня появился прямоугольник и сверху текст. Давайте теперь перейдем в код. Я покажу, как добавить быстро, очень, очень быстро веб-камеру. Соответственно, что мне понадобится? Мне нужно будет добавить отдельную переменную. Она называется CaptureSource. Давайте назовем Source. И мне понадобится видеокейс, который будет захватывать, собственно, видеопоток. Давайте назовем ее Brush. При загрузке страницы мне нужно будет повесить событие, которое, соответственно, будет инициализировать мой источник видеосигнала. И, соответственно, дальше при нажатии на кнопку мне достаточно проверить, что у меня происходит. И, соответственно, если у меня есть инициализированная переменная, делаем следующее. Первую вещь нужно остановить, чтобы там не игралось. Дальше нам нужно, соответственно, сделать следующую вещь. Мне нужно для этого источника установить устройство, с которого я буду считывать. У меня есть только одна веб-камера, которая доступна. Соответственно, я просто беру устройство по умолчанию. Называется это Video Capture Device. Давайте я тоже здесь шрифт увеличу, чтобы было видно. Видно? Соответственно, давайте сделаем новый Video Capture Device. Мне нужно взять конфигурацию и отсюда взять дефолтовый источник видеосигнала. Так, с этим сделано. Следующий пункт. Мне нужно взять кисть. Кисть – это то, чем я рисую. И для этой кисти, соответственно, установить… Давайте для начала ее создадим, видеобраш. Для этой кисти установить источник, собственно, откуда она получает сигнал. Так. Соответственно, здесь нужно указать наш источник. Осталось всего лишь немного. Для вот этого прямоугольника, который у нас есть, для его закраски нужно установить нашу кисть. Я прошу прощения, я делаю некоторое количество ошибок на непривычной клавиатуре. Ну, соответственно, вот так вот. И, соответственно, последний практический пункт. Нужно проверить, что наше устройство отдает сигнал. И нужно убедиться, что у нас есть доступ, либо если доступа нет, этот доступ нужно запросить. Если все хорошо, мы делаем очень простую вещь. Мы, собственно, начинаем передачу сигнала. Запускаем. Нет, не запускаем. Где-то я пропустил. Да. Запускаем. Как видите, приложение запрашивает доступ. То есть само по себе оно не может просто обратиться к веб-камере и спрашивать, не зная вас. Но, собственно, можете помахать ручкой. Вас теперь видят зрители, которые смотрят нас в интернете, так как снимается картинка с экрана. Это простой пример приложения. Здесь всего лишь там некоторое количество, далеко не сумасшедшее количество строчек, которые можно написать. Есть довольно много примеров, где можно посмотреть, как это все работает. Давайте двигаться дальше. Переходя к телефону, соответственно, на телефоне тоже можно разрабатывать на Silverlight, и можно делать различные красивые интерфейсы. Давайте посмотрим, как это делать. Я закрою пока это приложение на Visual Studio. Я открыл Expression Blend. Давайте сделаем здесь новое приложение. Это будет Windows Phone приложение. Давайте назовем Pivot Application. Это специальное приложение, которое уже содержит несколько страниц. Я не буду делать его сложным. Я сделаю просто буквально две вещи. Ну, даже, наверное, одну. Само приложение, оно по себе довольно простое. Здесь простая разметка. Это все тот же самый практически Silverlight, просто некоторым образом специально стилизированный. Я просто поменяю вот этот список. И для того, чтобы это сделать, я добавлю sample data, источник данных, который каким-то образом можно сделать. Давайте назовем здесь name. Назовем email. Для email в качестве sample data можно использовать автоматически сгенерированные имейлы. Для имени можно сделать то же самое. И я заменю просто вот этот источник данных на другой. Дальше его можно настроить, его можно стилизовать каким-то образом. Например, давайте я сделаю простую манипуляцию с тем, чтобы показать, как это делается. Для любого элемента списка вы можете просто взять, выделить нужный фрагмент, и давайте, скажем, сделаем email красным. Для того, чтобы опубликовать это приложение на телефоне, мне, правда, придется открыть Visual Studio, поэтому я открою проект Visual Studio, и я в этот момент отключаю веб-камеру, подсоединяю телефон. Он только что пикнул, сказал, что я почти готов. И давайте запустим это на телефоне. Если... Так. Да, я ошибся. Мне нужен не эмулятор, мне нужен... Нет, мне не нужен эмулятор. А, вы предлагаете мне убить зум?
Нет, зум нельзя выключать. Нельзя, нельзя, нельзя.
Так, давайте...
Вот-вот-вот.
Мы переключим, да, устройство, на которое, соответственно, мы будем заливать это. В этот момент есть, можно показать документ-камеру. Видно? У меня, соответственно, здесь это вот как раз то приложение, которое я только что залил, со списком, с одним, с другим. Вот этот список, который здесь сейчас есть, это список, собственно, sample data, который генерирован. К нему, понятное дело, можно подключать что-нибудь другое. Давайте я покажу пример приложения, которое я делал до этого. Оно просто немножко больше, и оно занимает больше времени. Это пример для демонстрации UI. Давайте я открою, допустим, сенсором GPS. Вот. Я включил сенсор, и, соответственно, он коннектится к Bing Maps. И, наверное, видно, куда мы попали. Вот. Он автоматом определил. Ну и, соответственно, такие приложения, их можно делать довольно просто. Несколько вам ссылок для того, чтобы посмотреть, как разрабатывать. Для дизайна я советую зайти на сайт microsoft.com/design/toolbox. И, соответственно, там есть примеры, там есть обучающие пособия, последовательно шаг за шагом можно изучить дизайн. И, соответственно, чтобы двигаться дальше, есть сайт разработчиков Silverlight.net, инструменты разработки под Silverlight, под телефон, они можно полностью бесплатно скачать, developer windows.com, инструменты Expression Studio, Visual Studio можно взять бесплатно в DreamSpark либо MSDNA. Ну и, соответственно, дальше у нас уже есть довольно большое количество примеров на русском с тренингами, с переводной документацией. Участвуйте в Moment Gen Cup, там есть отдельная номинация под телефон. И, соответственно, можете начинать зарабатывать деньги и разрабатывать самостоятельно. На этом я передаю слово Дмитрию, который покажет, как разрабатывать под телефон на XNA.
Спасибо. Итак, вы видели, что под телефон можно очень легко разрабатывать очень полезные деловые приложения, а я расскажу про то, как разрабатывать игры. Вообще говоря, игры — это интересная такая категория, потому что, ну вот, если говорить про такие большие серьезные игры, это дело профессионалов. Студентам там как бы сложно войти в такой рынок, да. Но тем не менее есть игры, так называемые казуальные игры, которые разрабатывать достаточно просто. И вот здесь так вышло, что у Microsoft была технология XNA. Уже там несколько лет она развивалась. Идея XNA была в том, чтобы программировать унифицированным образом под Xbox и под персональный компьютер. Раз и там есть .NET, значит, наверное, над .NET можно сделать надстройку, которая позволит нам, используя одни и те же вызовы, программировать, как бы, по сути дела, используя один и тот же код, запускать игру на разных платформах. И вот оказалось, что появился телефон. И вполне логично было технологию XNA использовать также и на телефоне Windows Phone 7. Соответственно, чем примечателен XNA, ну, собственно, и Silverlight тоже, что вы программируете на достаточно простых языках, на той же самой платформе .NET, Visual Studio. Это, конечно, очень удобно. И программируете вы сразу под множество устройств. Наверное, самое важное, что нужно понять про XNA, я уже видел комментарии в Твиттере, что вам не нравится, когда при вас пишут много кода, я постараюсь сделать этого поменьше, но тем не менее все-таки сделаю, чтобы вы поняли, что первый шаг сделать просто. Вот самое главное, что нужно понять про XNA. XNA — это использует другую модель приложения. Вот если Silverlight использует модель, основанная на событиях, так же, как вы привыкли писать оконные приложения в Windows Forms, вот, или в других похожих технологиях, здесь же используется цикл игры. То есть игра, она должна развиваться быстро. Да? Чем больше FPS, тем и геймер счастливее. Поэтому игра представляет собой один цикл, в котором мы обрабатываем устройство ввода, смотрим, нажал ли пользователь на что-то, и дальше обновляем изображение на экране. И вот, по сути дела, реализуя игру, мы реализуем такой цикл игры. Как это можно сделать? Ну, опять же, у нас есть бесплатные инструменты. Это Visual Studio. Есть специальная версия Visual Studio Express для Windows Phone. Я даже ее, наверное, запущу. И я покажу, как нам начать создавать проект. Значит, если мы создаем Windows Phone Game. Значит, на самом деле, когда мы начинаем создавать проект, Visual Studio все делает за нас. Она уже создает за нас код. Этот код — это работающая игра. Я сделаю его покрупнее, чтобы вы хорошо видели. Значит, тут есть в созданном проекте, на самом деле создалось два проекта. Это содержимое игры, контент, графика, звуки и так далее. И сама программа. Да, и один бесполезный файл называется program.cs и самый главный файл — game1, который содержит в себе тот самый цикл игры, о котором я говорил. Три важные функции. Это загрузка контента первоначальная в память, это апдейт для обновления состояния игры и метод draw для отрисовки. Можем даже эту игру запустить, но если хотите на телефоне, можно даже запустить. Вы, наверное, да, вы видите, что вот игра, она такая замечательная. Пустая игра, которая сгенерировалась, она, естественно, пока что ничего не делает. Почему она такая? Потому что вы видите в коде, да, что мы взяли и закрасили в явном виде игровое поле таким вот голубым цветом. Если мы изменим, соответственно, цвет на какой-то другой, вот первое тяжелое действие, которое я сделаю, это заменю это на белый цвет. То мы, наверное, поверьте, да, не буду запускать, увидим уже белый фон игры. Следующее, что нужно сделать, вот чем примечательный XNA, что в одной Visual Studio вы управляете одновременно и контентом, и кодом. Соответственно, мы прямо сюда же, вот в этот вот проект контентный, загружаем существующие какие-то рисунки. Но я возьму готовые изображения. Значит, я хочу написать игру под названием «Морской бой». Знаете как, вот я не знаю, вы, наверное, не знаете, уже в советское время, да, была такая игра под названием «Морской бой». Сейчас, секунду. Когда нужно было стрелять по кораблям. Вот, соответственно, вот это вот как раз такая игра. Значит, мне для этого нужны картинки, но вот здесь еще музыка есть. Наверное, музыка мне не очень понадобится. Но, значит, я загружаю какое-то количество картинок. Вот простейшее действие, которое я делаю, это я хочу показать что-то на экране. Это игра двухмерная. Соответственно, для этого я завожу. Я завожу переменные. Значит, соответственно. Соответственно, мы для того, чтобы что-то показать, мы описываем переменную типа текстура texture2d и ее положение. Для описания положения мы можем использовать геометрические классы типа вектор. Вектор 2, там position. Вот, дальше нам необходимо в методе loadContent загрузить соответствующий корабль. Значит, мы пишем ship равно content.load texture2d и указываем название ресурса. Название ресурса в нашем случае ship. Вот. И следующее, что нужно сделать, это, собственно, необходимо осуществить рисование. Вот, рисование делается в методе рисования. Вот, и рисование, оно устроено немного хитро. Поскольку нам, если мы будем рисовать все по очереди, то у нас будет некоторое такое дрожание. Поэтому мы рисуем такими порциями. Да, мы называем spritebatch.begin, дальше говорим spritebatch.draw. И, значит, говорим, что нарисовать. Ship и position. И spritebatch.end. Я не угадал с аргументами, да? Значит, смотрим, какие. А, аргументы и цвет. Значит, позиция это pos и цвет color.white, например. Вот. Ну и смотрим, что получается. Сейчас у нас эта игра загрузится на телефон. Вот видите наш корабль. Видите корабль? Да, на белом цвете. Вот этот синий цвет, который вы видите, это белый на самом деле, поверьте мне. Да, вот телефон здесь лежит, вот он белый. Ну и дальше, наверное, вы уже поняли, как написать игру. Да? Если мы умеем что-то рисовать, чтобы корабль двигался, в методе update нужно менять его координаты. Да? Я поэтому не буду это все показывать, но... Я верю, что вы это сами при желании напишите, а если желание будет не слишком велико, то вы сможете у меня в блоге почитать про то, как такая игра пишется. Я поэтому просто загружу соответствующий проект, покажу вам готовый результат, как можно за 40 минут, если я такую лекцию читаю 40 минут, то я показываю, как эта игра пишется с нуля. Соответственно, вот так вот она будет выглядеть со звуком. Звук, наверное, не слышно, но... Ну да, сложно попасть, наверное. Да, при этом эта игра отслеживает ориентацию. Вот если взять телефон и его повернуть, то корабль начинает плавать... Так, он начинает плавать в другом направлении, да. Вот, соответственно, вот такая игра, она делается достаточно легко. Для того, чтобы добавить звук, достаточно, ну, давайте я тут гляну и покажу еще на одну секунду код, что на самом деле звук, он точно так же загружается здесь в переменные, дальше одной командой типа engine.play мы запускаем проигрывание звукового сэмпла. Вот, поэтому ничего хитрого в программировании таких игр нету. Это была двухмерная игра. Давайте посмотрим, на самом деле, что так же легко программируются и трехмерные игры. В качестве трехмерной игры, ну я игру на самом деле там сразу писать и показывать не буду, я возьму простой проект, который просто отображает на экране трехмерную фигуру. Давайте я сразу покажу, как он работает. Потом немного глянем в код. Значит, вот у меня есть такая модель космического корабля, которую мы можем на экране поворачивать с помощью жестов и масштабировать. Приближать, удалять, поворачивать. Трехмерная модель нарисована в графическом инструменте типа 3D Studio. Да, соответственно, вот вы видите, она здесь импортирована в контент игры. И дальше все, что нам нужно сделать, ну, вообще трехмерная игра, она, естественно, сложнее, да, ровно на одно измерение сложнее, чем двухмерная. Поэтому там возникают некоторые понятия, типа матрица преобразования, такие понятия, как там матрица проекции камеры. Вот. Но, тем не менее, достаточно легко все эти матрицы вычисляются, и, по сути дела, рисование сводится к вызову одного метода draw и вычисления угла поворота. Вычисление угла поворота камеры. На самом деле, вот еще на что я хотел бы обратить внимание, на управление игрой. Да, вот у телефона, у него нету там джойстика, у него есть кнопки и панель. И панель, она может обрабатываться в двух вариантах. Значит, панель, она понимает, что? Она понимает прикосновение. Да? Поэтому вот в предыдущем варианте игры «Морской бой» мы смотрели, а нажал ли человек пальцем на экран. Если нажал, то из этого места мы выпускали ракету. В этом варианте мы и распознаем жесты. Телефон, он поддерживает некоторые заданные жесты, типа вот проведение по нему рукой, да, пролистывание странички, вот, или вот это вот масштабирование. И на самом деле, если мы попросим XNA распознавать эти жесты, вначале напишем при инициализации, что мы хотим, чтобы панель распознавала эти жесты. Вот таким образом, touchpanel.enableGestures. Мы хотим распознавать пролистывание в любом направлении и масштабирование. То дальше мы сможем в методе update очень легко обращаться к панели, спрашивать, есть ли доступный жест, и если есть, легко распознавать его тип и с помощью значений дельта смотреть, соответственно, насколько человек там сильно поворачивает корабль и так далее. Ну и в качестве завершающего примера давайте я покажу такой более красивый уже пример, которому вы тоже можете научиться. На самом деле есть в сети очень много англоязычных материалов по созданию игр для XNA. И вот там есть пример такой вот трехмерной игры, которая уже такая достаточно сложная, в ней там несколько экранов есть. Она использует датчик телефона на поворот, да, для того, чтобы загнать мячик, вернее, не загнать мячик, а наоборот, а прокатить мячик по лабиринту, не затронув дырок. Мы говорим играть. Вот. Не знаю, насколько здесь, наверное, плохо все-таки видно. Значит, у нас есть такой вот мячик, и мы, поворачивая телефон, можем этот мячик катить по лабиринту. Видно, да? Или не видно? Ничего не видно. А тут так красиво. Вот. Но спасибо. Значит, я расскажу, как увидеть то, что вы не увидели. Да? На самом деле, чтобы потрогать телефон, ведь всем, наверное, хочется свои приложения попытаться отлаживать на телефоне. Но перед тем, как это делать, нужно, собственно, научиться писать что-то на эмуляторе. Что приятно, игры можно писать на эмуляторе, он эмулируется достаточно хорошо. Если у вас есть еще ноутбук с мультитач, то даже мультитач вы можете эмулировать на телефоне. Если нет, то сингл тач, в принципе, тоже вполне достаточно. Значит, вот на слайде есть ресурсы. Я думаю, что вы сможете потом увидеть этот слайд, посмотреть, какие ресурсы полезные, обучающие есть. Важно еще понимать, что XNA это не игровой движок. Поэтому, если вы захотите добавить физику к игре, чтобы она как-то там гравитацию учитывала, чтобы объекты летали по физическим каким-то законам, то для этого есть на .NET готовые физические движки. Вот опять же есть две ссылки на такие движки. Ну и написав свои игры, вы можете опять же участвовать в Imagine Cup, можете помещать приложение в Windows Mobile Marketplace. Что приятно, значит, вот сейчас телефон, он еще недоступен в России, да, наверное, вы знаете. Он доступен в странах типа США, Европы. В России он тоже придет. Но что приятно, уже сейчас разработчики из России могут разрабатывать приложения для Marketplace, чтобы те люди, богатые из тех хороших стран, покупали эти приложения. Ведь у них нет психологического барьера купить за $1 приложение, да? А таких людей очень много. Поэтому сейчас, когда под Windows Phone 7 еще приложений достаточно мало, самое время озаботиться тем, чтобы свои идеи воплотить в приложения и попытаться их продать. И что для этого нужно? Вообще говоря, студенты, если человек не студент, разработчик, то он платит некоторое количество денег, порядка $100 в год за использование этого Marketplace, $99 в год. Студенты, в принципе, могут получить бесплатно доступ к Marketplace по программе DreamSpark. Вы знаете, что программа DreamSpark позволяет получать бесплатный софт, и вот еще доступ в Marketplace. Если вы пишете приложение и хотите получить к нему доступ, то мы специально для студентов на базе Центра инноваций Microsoft в МЭИ создали тестовую площадку, куда можно прийти и собственно, протестировать приложение на телефоне, на живом телефоне. Вот, в МЭИ лежит этот самый телефон. И вот здесь вот на слайде очень крупным почерком написано, как можно зарегистрироваться в календаре на то, чтобы прийти и в течение 3 часов потестировать свое приложение на телефоне. Поэтому не упустите такую возможность. Сейчас самое время учиться разрабатывать под Windows Phone 7. На самом деле мы вас уже почти научили. Да? Осталось только вот придумать идею, ее воплотить, поместить в Marketplace. Вот, и опробовать поместить в Marketplace и извлечь из этого какой-то для себя доход или просто ощущения приятные. Вот, спасибо. Значит, следующее, о чем мы поговорим, значит, это сейчас вы видели, как мы можем разрабатывать богатые интерфейсы для устройств, для телефона, для Xbox. На самом деле на XNA ведь можно разрабатывать и для Xbox. Вот, и сейчас мы поговорим о том, как жизнь устроена на другой половине, на серверах, как разрабатывать под веб и под облако. И я снова прошу Костю на сцену. Костя, тебя на сцену.
Следующий интересный продукт, про который мы поговорим, которым вы также можете легко воспользоваться, это веб-матрица. Что это такое? Собственно, вообще зачем, откуда возник этот инструмент? За прошедшую, собственно, часть года мы выпустили довольно много интересных продуктов. Это и Visual Studio, это ASP.NET, новые версии, в том числе MVC, сейчас доступны MVC 3 в статусе, по-моему, бета, либо уже RC. Но в целом, на самом деле, вот движение в сторону упрощения разработки, оно действительно, вот, его видно, оно уже чувствуется. Одно из таких движений, оно заключалось в том, что в какой-то момент мы поняли, что чтобы ставить приложение было проще и легче, всю вот эту вот процедуру установки, настройки, ее нужно максимально оптимизировать. Поэтому в какой-то момент был выпущен веб-платформ инсталлер, там вот сбоку нарисовано. Это такая специально маленькая утилита, которая позволяет, можете зайти на сайт microsoft.com/web, там найти этот веб-платформ инсталлер, который позволяет легко добавить нужные компоненты в систему и, соответственно, развернуть приложение. Следуя по этому пути, мы подумали, что нужно сделать еще более простой инструмент, который позволит легко разрабатывать приложение. И таким инструментом, собственно, является веб-матрица. Это такое небольшое компактное приложение, которое, собственно, в некотором смысле находится на стыке. То есть, с одной стороны, оно позволяет разрабатывать, то есть оно позволяет сделать несколько вещей. В духе, ну, точнее, сейчас я попробую это сформулировать, значит, по-другому. Есть веб-платформа Stalia. Он, соответственно, находится на стыке нескольких вещей. Он соединяет Windows хостинг, тех хостеров, которые готовы разворачивать в себя приложение. С другой стороны, есть огромная армия разработчиков, которые разрабатывают приложение и готовы донастраивать приложение, разворачивать. С третьей стороны, есть огромное количество приложений, с которыми, собственно, уже готовы решения с тем, чтобы не изобретать велосипед. Веб-платформа Stellar позволяет это все ставить. Веб-матрица в этом смысле позволяет это все довольно легко настраивать и доводить до какого-то нужного состояния. Соответственно, она позволяет делать приложение как на основании уже готовых решений, так и на свои собственные с нуля. Внутри себя вот этот вот небольшой инструмент веб-матрицы, он содержит несколько вещей. Первый из них – это EES Developer Express сервер. Это компактная версия EES сервера. Она ставится в систему, она не требует административных прав для запуска, она запускается вообще просто как отдельный процесс. Но при этом она поддерживает ASP.NET, она поддерживает PHP и, соответственно, расширение взрослого из сервера. Есть компакт, SQL Compact, это не сервер, это база данных на файлах, которая позволяет легко к ней обращаться с помощью тех же самых линки запроса, запросов или там Entity Framework. И есть ASP.NET Web Pages и с дополнительным Razor синтаксисом, который, собственно, позволяет легко все это разрабатывать. Давайте посмотрим, как это все делается. Я запущу веб-матрицу. Она где-то должна быть. Вот. Это такое маленькое компактное приложение. Выглядит оно вот так вот. И, соответственно, что здесь можно сделать? Первая вещь, с которой есть вам нужно что-то сделать, развернуть, с которой вы можете начать, это открыть, собственно, галерею веб-приложений и найти здесь довольно много open-source-ных продуктов, как на PHP, так и на ASP.NET, собственно, с которых вы можете начать. Например, вы можете поставить блок на WordPress или на блок Engine. Например, вы можете поставить свою Wiki-систему, просто нажав Next, и он развернет, скачает все, что вам нужно. Я сейчас это не буду делать, чтобы не тратить время, но общий смысл такой. Он запросит у вас параметры административного доступа, к базе данных, согласны ли вы на установку базы данных, и, соответственно, сам все развернет там, где вам нужно. Давайте создадим простой проект. Давайте назовем его Student Day. Это просто пустой проект. Внутри себя, соответственно, он включает интерфейс веб-матрицы несколько вещей. Соответственно, интерфейс довольно простой. Здесь вот внизу есть четыре основные вкладки. Первая – это сайт. Это информация о сайте, о настройке конфигурации системы. Второе – это файлы. Это файлы, которые лежат в вашей системе, база данных и некоторые отчеты. Давайте посмотрим, как это работает. Я создам новый файл. Он у меня называется CSHTML. Вот он. Это специальный файл, который позволяет писать с помощью специального Razor синтаксиса. Кому интересны подробности, внутри это оболочка, по сути, над ASP.NET MVC. То есть внутри там содержится MVC, и, соответственно, можно всегда перейти к взрослому MVC-проекту. Давайте назовем это индекс. Фактически сейчас я получу обычную HTML-страничку. Надеюсь, видно. И давайте в ней что-нибудь добавим. Давайте напишем, что это Student Day. Я добавлю заголовок. И давайте какой-нибудь текст. Ну, раз мы уже приветствовали студентов, давайте еще раз напишем «Привет, Student». Вот. Собственно, это обычно такой проект. Давайте его запустим, убедимся, что в принципе все работает. Здесь никаких проблем нету. Следующая проблема – как добавить что-нибудь сюда. Давайте добавим какой-нибудь контент. Давайте добавим таблицу. У меня будет две колонки. Я не буду сейчас заниматься форматированием, настройкой стилей. В принципе, все это можно сделать отсюда. Давайте допишем здесь контент. И мне нужно откуда-то получить контент. Хорошим примером, откуда можно взять контент, можно взять его из какой-нибудь базы данных. Давайте добавим базу данных. Чтобы добавить базу данных, нужно сделать просто буквально несколько вещей. Переходим на вкладку Databases. Здесь выбираем новую базу данных. Мне создалась база данных. Создаем новую таблицу. В этой таблице указываем, что нам, собственно, нужно, какие поля, какие таблицы. Скажем, что это primary key. Давайте добавим, допустим, title – это название. Выберем, что это должен быть тип nvarchar. Скажем, что он не может быть null. Еще одну колонку давайте добавим speaker. Сделаем это тоже nvarchar. Собственно, вот моя база данных. Давайте назовем ее Elections. Таблица. В эту таблицу мы сразу можем занести данные. Вот здесь вот. Давайте добавим сюда что-нибудь там. Imagine now. Стив Балмер. Давайте, допустим, WebMatrix. Я себя напишу. Давайте еще последний. Students and Technologies. Дмитрий Сошников. Вроде не ошибся. Вот. Данные, которые я сделал. Как, соответственно, эти данные отобразить на страницу? Очень просто. Есть специальный синтаксис, который позволяет здесь сразу легко вставить код. С помощью вот таких кавычек. И здесь мы просто показываем переменную. Так, давайте напишем, что нам нужна база данных. Database open. База данных у нас называлась Student Day. Вот оно. И, соответственно, нам нужно сделать запрос небольшой, который выберет нам лекции. Равно DB, query. И здесь обычный SQL-запрос. Select звездочка from lections. Вот. Так, у меня здесь опечатка. Но вот так вот. И, соответственно, делаем простой список. Для того, чтобы добавить список, с помощью аналогичного синтаксиса делаем cycle for each. И, соответственно, здесь давайте скажем var election in elections. И, соответственно, здесь просто указываем список. Мне нужно выбрать election title-election speaker. Вот. Предельно простой синтаксис, и я думаю, он довольно прозрачный для того, чтобы понять, как это все работает. Давайте запустим. Так, сейчас все поправим. Да, спасибо. Вы наблюдательные. Вот, собственно, контент есть, все подгрузилось из базы данных. Добавим еще одну интересную штуку. Очень быстро. Вопрос. Как вставить на эту страницу Twitter? Есть идея? Значит, у нас есть специальные хелперы, которые позволяют вставить очень просто Twitter. Давайте я напишу сюда today, который мы будем искать. Выглядит это примерно вот так вот. Twitter search. Мне вставляется автоматом Twitter. Почти. Значит, чего не работает, мне нужно добавить хелперы. Поэтому я делаю хитрый финт ушами, перехожу в админскую панель. Давайте добавим какой-нибудь пароль. И добавим нужные хелперы. Вот. Теперь можно вернуться назад. Давайте обновим. Вот, у меня появился Twitter. Последний пример. Давайте где-нибудь в конце скажем, что мы хотим, чтобы этой страницей наши друзья могли легко поделиться. Что для этого нужно? Для этого нужно добавить кнопку на Facebook. Вот она. Facebook Like Button. Запускаем. Подсказки будут в следующей версии. Значит, сейчас это версия бета веб-матрицы, поэтому сейчас она дорабатывается. Сразу автоматом вставляется контекст, который позволяет вам связаться с вашими друзьями, социальщина вся. Собственно, вот такой вот проект. Я не буду сейчас исправлять это, я просто запущу простой репорт. Здесь есть специальный механизм, который позволяет исследовать ваш сайт на различные проблемы, в том числе с точки зрения SEO, поисковой оптимизации. Я не буду сейчас исправлять, но вот на моем сайте, вот этом, который очень простой, был запущен специальный анализатор, который прошелся по одной странице моего сайта и обнаружил, что у меня нет описания в метатегах того, что же это за страница. Если я это поправлю, все будет нормально. Соответственно, Где это все скачать? microsoft.com/web/webmatrix и, соответственно, на сайте ISP.NET можно найти примеры, обучающие пособия, пошаговые, как со всем этим работать. На этом мы передаем слово.
Я передам. На самом деле, почему WebMatrix имеет отношение к облаку, о котором мы рассказывали? Программирование в облаке, оно практически такое же, как и программирование для обычного веб-сервера. И подробнее об этом нам расскажет Владимир Габриэль со своим докладом про Windows Azure.
Здравствуйте. Вы меня сегодня еще не видели, да? Спасибо, Дима. Я, к сожалению, или не знаю, может быть, к счастью, судя по тому, что пишут в Твиттере, буду единственным, наверное, кто не будет писать код сегодня. Я не помню, Балмер писал код или нет? Нет, не писал, окей. Хорошо. О чем я хочу вам рассказать? О том, что когда мы переходим в облако, да, у нас впереди облако, мы понимаем, что мы переходим туда, потому что мы хотим потреблять много ресурсов очень эффективно. Мы хотим потреблять эти ресурсы из какого-то независящего от нас источника, но для программистов облако означает две простые вещи. Вещь номер один – программистам становятся не очень-то нужны специалисты по эксплуатации, потому что, сделав программу и разместив ее в стандартизованной инфраструктуре, программисты дальше очень в ограниченных размерах нуждаются в усилиях по администрированию этой системы. Если сегодня, сделав свою программу и разместив ее в классическом хостинге, вы переживаете проблему, когда у вас после 10 пользователей пришло 10 тысяч пользователей, да? Или после 10 тысяч пользователей пришло 10 миллионов пользователей. С одной стороны, это большое счастье, скорее всего, это будет означать, что у вас коммерчески успешный проект. А с другой стороны, это большая проблема переписать все заново на новых каких-то технологиях с новыми архитектурными принципами, поставить какие-то фермы серверов, наладить балансировку загрузки этих серверов и так далее. Так вот, что такое облако? Облако – это вычислительная платформа, которая эластична, которая может масштабироваться сама. И вы как программист не должны думать, сколько у вас пользователей, 1, 10, 10 тысяч или 10 миллионов в тот момент, когда вы пишете свою программу. Вы должны думать о том, как остаться в ограничениях этой архитектуры. Естественно, чудес на свете не бывает. Да? Если вы хотите быть масштабируемым, вам надо принять на себя определенные ограничения архитектурные в самом начале. Собственно, об этих архитектурных ограничениях я хочу и поговорить. Так как сегодня у нас день Microsoft, еще немножко о том, в чем, прежде чем мы поговорим об архитектурных нюансах нашего облака, еще немного слов о том, почему Microsoft занялся таким облаком. На самом деле Microsoft – это компания, у которой есть, с одной стороны, клиентская операционная система, а с другой стороны, достаточно богатое предложение на сервере. У нас есть и сервисы типичные корпоративные, и сервисы, связанные с базами данных, сервисы, связанные с передачей сообщений, сервисы для построения порталов. И на самом деле Microsoft позволяет построить и локально достаточно богатую инфраструктуру, и получить эту инфраструктуру у наших партнеров-хостеров, да, и также предлагает эту инфраструктуру в облаке. Для Microsoft облако никогда не было единственной моделью существования. Именно поэтому мы всегда думали о программах, которые смогут постепенно, находясь в самом начале где-то локально, постепенно мигрировать в облако. Да? И этот процесс будет происходить при необходимости. Если посмотреть на наши серверные продукты, то в последних их версиях, в 2010, офисе, например, да, в 2010-х продуктах, которые связаны с унифицированными коммуникациями, практически у каждого из наших продуктов появился облачный компаньон. Практически каждый из наших продуктов имеет теперь вещь, которая позволяет получить его в качестве сервиса из онлайна. И естественно, что такие компаньоны появились и у такого продукта, как SQL Server, и у такого продукта, как Windows Server. Если раньше вы создавали свою систему, свою программу, ее серверную часть этой программы для Windows сервера, то теперь соответствующую вещь вы можете создавать в Windows Azure. И, соответственно, если раньше вы хранили свои данные в SQL сервере, то теперь вы можете хранить их в SQL Azure. Безусловно, облако – это не только сервер, это и клиент. И сегодня здорово нам показали, каким образом программировать на XNA, каким образом программировать на Silverlight, как это будет жить на Xbox, как это будет жить на компьютере и телефоне. Давайте посмотрим немного теперь на то, как устроен сервер. Мы не будем писать код, мы просто посмотрим на архитектуру, на те ограничения, на архитектуру традиционных приложений, которые накладывает Windows Azure, по сути, для того, чтобы обеспечить вам автоматизацию управления вашими системами после того, как вы их создали, после того, как они начали эксплуатироваться. Windows Azure это вычислительная среда, в которой вы можете исполнять свои приложения. SQL Azure – это хранилище данных, реляционное хранилище данных. Ну и Windows Azure Application Fabric, Windows Azure Platform Application Fabric – это на самом деле набор сервисов для интеграции приложений. В первую очередь это шина, которая позволяет вам организовать общение, то, что называется интернет-сервис-бас, общение различных модулей вашего приложения, потому что если вы хотите сделать массивно-масштабируемую архитектуру, вы не должны иметь ограничений синхронного взаимодействия модулей, да? Иначе там, у вас очень быстро могут появиться какие-то дедлоки, узкие места и так далее. С другой стороны, это средство федеративной безопасности. Опять же, почему это нужно? Когда вы постепенно уходите в облако, у вас часть данных локально, часть данных в вашей внутренней информационной системе, часть данных в облаке. Да? Вам надо понять, кто имеет права на что. Вам надо понять, какие пользователи имеют право что-то делать с этими данными, какие нет. Для того, чтобы все это работало, вам надо уметь федерировать, то есть строить доверительные отношения между различными источниками identity. Вам надо не иметь один пароль для локальных данных, другой пароль и другой identity для этого пользователя, для данных на сервере и третий для данных в облаке. Вы должны, предъявив один раз какое-то удостоверение, идентифицировать себя везде и получить права. И это очень важный момент для облака, особенно если вы строите сложные распределенные системы, потому что кто какие права получает, каким образом этими правами управляют, насколько просто пользователю получить доступ, это важный аспект вашего успеха с вашим приложением. Так вот, если мы говорим про Windows Azure как платформу, то, безусловно, начинаем мы с обычного приложения, которое запускается где-то локально. Да? Вот есть у нас приложение, оно работает локально. Это серверное приложение, оно сделано там на ASP.NET, или оно сделано там на Silverlight, или оно сделано на XNA, оно позволяет нам получить богатый пользовательский интерфейс, и оно взаимодействует с чем-то на сервере, с чем-то в облаке. Это может быть, например, облачное приложение, которое запущено в Windows Azure. И это облачное приложение, оно что-то вычисляет. Оно может хранить какие-то данные в SQL Azure. И как сервис, SQL Azure также может быть доступен нашему локальному приложению. Оно может пользоваться какими-то сервисами фабрики приложения AppFabric И эти сервисы, сервисы идентификации пользователей, передачи данных между модулей, они тоже могут быть доступны нашему локальному приложению. Вот это такая самая высокоуровневая из очень крупных блоков архитектура нашего облачного приложения, когда у нас есть что-то на клиенте, что-то на сервере, что состоит из таких частей. Если посмотреть на серверное приложение, то для нас, как для программистов, оно базируется на сервисах Application Fabric, да, нашей фабрики приложений, и состоит, в общем, из двух больших блоков, из блоков вычислителей и блоков, хранящих данные. Когда мы работаем с обычным сервером, который стоит у нас под столом или в серверной комнате, мы оперируем с файловой системой обычно. Когда мы работаем в облаке, мы не знаем, сколько у нас серверов, какие у нас серверы, мы не хотим этого знать. Мы хотим просто хранить какие-то данные. Да? Это могут быть файлы, картинки, видео, аудио или еще что-то такое. И, собственно, для хранения наше приложение пользуется этим storage-сервером. Соответственно, Application Fabric позволяет его сконфигурировать. Вычислительные сервисы, они бывают в Windows Azure двух ролей. Это могут быть, собственно, worker роль вычислителя. И если у вас есть какой-то алгоритм, который хорошо параллелится, вы можете сделать большое количество вычислителей, которые через сервисную шину взаимодействуют друг с другом. Да? Если вы смотрели на архитектуру суперкомпьютеров, это будет что-то очень похожее, когда у вас есть шина передачи данных, и когда вы можете организовать быстрое взаимодействие по шине передачи данных между вашими достаточно идентичными вычислителями и загружать их работой. В принципе, подобные схемы в текущей версии Windows Azure еще не реализованы, но скоро они появятся там тоже, да, версии с суперкомпьютерами. С другой стороны, у вас могут быть веб-роли. Веб-роли — это роли с интерфейсом, который взаимодействует, у которых есть либо веб-сервисы, которые можно интегрировать, либо у которых есть интернет-информейшн-сервер и веб-интерфейс, с которым взаимодействует пользователь. Собственно, это два типа вычислителей. Вы еще помните, о чем я говорю? Я еще не усыпил вас? Хорошо. Итак, у нас есть вычислители и интерфейсные кирпичики, из которых состоит, а также есть хранилище. Хранилище бывает трех типов. Мы можем хранить блобы просто в виде свалки, ключ значения, и значение может быть блобом. Мы можем хранить таблицы этих блобов, и мы можем хранить очереди. Ну, собственно, это некоторые хранилища, очень похожие на файловые системы, чуть-чуть более сложно устроены, отличаются главным образом тем, что они не привязаны к какой-то физической реализации. Да? Потому что когда вы делаете все в облаке, мы говорили, облаком мы пользуемся ради двух вещей. Ради стандартизации администрирования и ради того, чтобы мы могли очень легко масштабироваться, не думая об этом потом, а подумав об этом при выборе архитектуры. Это как раз то самое архитектурное ограничение, которое позволит нам затем масштабироваться. Понятно, что этих хранилищ недостаточно, мы все привыкли оперировать реляционными базами данных, и поэтому существует SQL Azure, который является на самом деле немного редуцированной версией SQL сервера. Да, очень близкой по функциональности к классическому SQL серверу, и постепенно мы думаем о том, что мы будем хостить и другие блоки для баз данных. Так вот, да, и естественно приложение может использовать эти классические базы данных, их может быть много. Если вы, посмотрев на все это, поняли, что вам интересно было бы попробовать, то в принципе ничего великого в программировании для Windows Azure нет. Более того, вы можете использовать локальную среду эмуляции Windows Azure и начать разрабатывать для Windows Azure уже сейчас. Windows Azure при этом это еще один продукт в линейке продуктов Microsoft, где Microsoft продолжает традицию или публичное обещание, которое Microsoft дал. Это обещание делать открытые интероперабельные продукты, которые поддерживают все существующие на сегодня стандарты. Да, поэтому Windows Azure, так же как и другие наши серверные продукты, базируются на существующих стандартах взаимодействия, и вы не столкнетесь здесь с чем-то очень необычным или очень незнакомым. Если вас действительно заинтересует эта тема, я очень рекомендую вам еще посмотреть тему, которая называется Federated Identity. Да? Возможности федерировать identity из разных источников, возможности федерировать identity между различными источниками, такими как там, Windows Live ID, например, и Active Directory, да, когда можно доверять одному из другого и наоборот. Это тоже достаточно интересная тема, и еще там в ней большой блок – это claim-based identity, когда вы доверяете управление своим identity другой стороне вообще, когда вы даете доступ просто на основании билета. Собственно, так же, как мы в реальном мире себя идентифицируем, да, когда мы предъявляем паспорт, его же выдает не тот, кто проверяет. Там, милиционер, который проверяет наш паспорт, он не выдавал его. Но он доверяет способу оформления этого паспорта. Похожий сценарий на сегодня можно реализовывать и в интернете с помощью как раз claim-based identity. Собственно, когда надо использовать Windows Azure и почему Windows Azure может быть незаменим? Я уже говорил, эластичность – очень важное свойство. Да? И, соответственно, бывают случаи, когда у вас неравномерные нагрузки, либо когда может случаться быстрый рост нагрузок или пиковые периодические нагрузки. Во всех этих случаях Windows Azure очень удобен. Кроме этого, есть сценарии, для которых специально создаются в Application Fabric готовые сервисы, готовые блоки, из которых можно собирать свои приложения. И для этих сценариев Windows Azure также очень удобен. Если вам один или несколько из этих сценариев интересны, а здесь есть очень интересные сценарии, связанные, например, с потоковым видео, да, когда вы можете через Windows Azure ретранслировать на огромную аудиторию, используя там CDN-сеть Windows Azure, на весь мир свое видео, свои видеотрансляции организовывать. Причем это будет очень разумно с финансовой точки зрения. Разумное решение. Там перекодировка видео на лету, живое видео для разных потребительских платформ и так далее. Где можно узнать больше? Узнать больше можно в разных источниках. Во-первых, есть, собственно, веб-сайт azure.com, и там же можно взять средства разработки для разработки локально. С другой стороны, есть блог на русском языке Дмитрия Мартынова на MSDN, где Дима регулярно публикует материалы, связанные с программированием для Windows Azure и с архитектурой Windows Azure. Но и самое главное, Windows Azure Architecture Guide, первая часть его уже вышла, доступна на MSDN. Если вам интересно программировать готовые масштабируемые эластичные решения, пожалуйста, обращайтесь туда. Надеюсь, это поможет вам быть в облаке вместе с нами, потому что мы все уже там. Спасибо.